В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Саренков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 12 мая. Верховная Рада Украины голосует по вопросу о допуске иностранных войск на территорию страны. В Германии сегодня, как ожидается, огласят приговор Ивану Демьянюку. В московской хельсинской группе 35 лет. И вопрос нашей утренней программы связан с именно последней темой. Какую роль играют правозащитные организации в жизни России, спрашиваем мы сегодня наших слушателей. В середине часа принимаем звонки в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам СМС 8 903 743 28 01. Это номер для СМС-сообщений. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти на главной странице нашего сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Итак, еще раз напомню вопрос сегодняшней программы. Какую роль играют правозащитные организации в жизни России? На Украине депутаты Верховной Рады сегодня рассмотрят вопрос о допуске на территорию страны иностранных войск для участия в учениях, в частности, в традиционных военно-морских маневрах НАТО «Сибриз». Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Глава парламентского комитета по национальной безопасности Анатолий Гриценко не сомневается, что за допуск на территорию Украины иностранных военных, кроме оппозиции, проголосует и пропрезидентская фракция партии регионов. В минувшем году подобное постановление поддержало подавляющее большинство украинских парламентариев. Впервые за более чем десятилетнюю историю «Сибриз» военно-морские маневры не состоялись на Украине в 2009-м. За несколько месяцев до старта президентской кампании оппозиция в лице возглавляемой Виктором Януковичем партии регионов сорвала тогда рассмотрение вопроса о возможности проведения таких учений, говорит руководитель украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов.
Позиция была вызвана тем, что действительно проблема взаимоотношений Украины и НАТО была проблемой политической, проблемой политического выбора. Если вы помните, тогда Украина активным образом добивалась присоединения к плану действий по приобретению членства в НАТО. То есть эта проблема была не просто проблемой военно-технического сотрудничества и модернизации армии. Эта проблема была проблемой политических партий, общественности. Вы помните, какие дебаты вокруг этого велись. То есть сейчас такой проблемы, политической проблемы, во всяком случае, на данный момент нет.
Объявив о своем внеблоковом статусе, Украина, по словам президента Виктора Януковича, не собирается сворачивать отношения с НАТО. Глава государства утвердил на этот год план, который предусматривает участие украинских военных в более чем 20 международных учениях, как за рубежом, так и на Украине. Однако против присутствия иностранных военных в Крыму и Одесской области, где регулярно проводятся многонациональные маневры, уже выступили власти этих регионов, продолжает Владимир Корнилов.
Отказ от вступления в НАТО не означает отказа от сотрудничества с НАТО. Другое дело, что вопрос стоит о допуске иностранных войск. Конечно, учитывая заполитизированность данной темы, в принципе, я думаю, что Украина могла бы как минимум воздержаться на какое-то время от проведения учений на своей территории.
Как подчеркивают эксперты, при президентстве Виктора Януковича отношения с Североатлантическим союзом у Украины будут такими же, как и у России.
У нас теперь политика в отношении с НАТО, которая была направлена на вступление в НАТО, то есть политика евроатлантической интеграции, изменена на новый внешнеполитический курс в соответствии с политикой России в отношении НАТО. Россия развивает конструктивное партнерство с НАТО, и у нас в законе об основах внешней и внутренней политики там точно прописаны такие же тезисы, как и с официальных документов Российской Федерации в отношении НАТО. Это конструктивное партнерство. Так что мы теперь берем пример с России.
Считает эксперт по международным вопросам Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Сегодня в Германии, как ожидается, будет вынесен приговор по делу Ивана Демьянюка, которого обвиняют в пособничестве в убийстве нескольких десятков тысяч человек. Процесс длится уже полтора года в Мюнхене. Как считает прокуратура, именно Демьянюк во время Второй мировой войны был добровольным охранником в нацистском лагере смерти Собибор и гнал заключенных в газовые камеры. Из Мюнхена передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Манхайм.
Адвокаты Джона Демьянюка лишь на днях вновь заявили, что их подзащитный однозначно невиновен. А что касается служебного удостоверения на имя Ивана Демьянюка, выданного лагерной администрацией, на котором, в принципе, в большой мере зиждется аргументация прокуратуры, то это еще не доказательство, что в зале суда находится именно этот человек, ведь опознать его никто не смог. По словам защитника Ульриха Буша, если судить по различным описаниям свидетелей и по представленным документам, то он не исключает, что у пресловутого надзирателя лагеря Собибор Ивана Демьянюка могло быть даже несколько однофамильцев и двойников. К тому же, по мнению адвоката, немецкая юстиция вообще неправомочна судить иностранца, попавшего в плен и самого ставшего жертвой нацистов. Защитник считает, что немецкий суд должен не только оправдать его клиента, но и выплатить ему компенсацию за незаконное содержание в тюрьме. В интервью «Радио Свобода» Ульрих Буш сказал: «Этот процесс из ряда вон выходящий, ибо он, в принципе, беспредметен, и посему не было основания его затеивать. Уже только поэтому он определенно войдет в историю. Но как бы то ни было, если суд вынесет моему подзащитному обвинительный приговор, то я уверен, что процесс на этом не закончится. Он продолжится в другом городе, а именно в Карлсруэ, где находится Верховный федеральный суд Германии». Вся проблема заключается в том, что среди свидетелей обвинения нет ни одного живого свидетеля, кто конкретно мог бы сказать, что видел Ивана Демьянюка в качестве охранника в лагере смерти Собибор, и что именно он сейчас предстал перед судом. Во время процесса было несколько душераздирающих показаний людей, чудом спасшихся от гитлеровской машины смерти. Были воспоминания бывших узников концлагерей, которые в годы Второй мировой войны были еще детьми и видели своих родителей последний раз за несколько минут перед тем, как их умертвили в газовых камерах. Многие присутствующие в зале плакали. Сам же Демьянюк, неподвижно лежащий на специальной больничной койке, напоминает мумию и оживает только во время перерыва слушаний. Не обошлось и без скандала. 4 апреля нынешнего года Ивану Демьянюку исполнился 91 год. Некоторых возмутило, что тюремная администрация преподнесла в этот день Демьянюку торт, а супруга Ульриха Буша, тоже украинка по происхождению, спела Демьянюку в зале суда поздравления. Александр Мангайм, Радио Свобода, Мюнхен.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Авиация НАТО в ночь на вторник нанесла новые удары по Триполи. Сообщается, что взрывы были слышны в районе, где расположена резиденция ливийского лидера Муаммара Каддафи. Бомбардировка произошла спустя несколько часов после того, как ливийское государственное телевидение показало кадры встречи Каддафи с лидерами племен. На юге Испании в результате землетрясения, по последним данным, погибли не менее 10 человек. Разрушены здания. Врачи сообщают о десятках раненых. Эпицентр подземных толчков находился в регионе Мурсия. Министр внутренних дел и юстиции стран Европейского Союза обсудят сегодня в Брюсселе возможные изменения шенгенских соглашений о свободном перемещении людей в пределах Евросоюза. В Сирии в результате операций сил безопасности против участников антиправительственных манифестаций погибли, по последним данным, не менее 19 человек. В столице Греции, Афинах, в среду произошли столкновения демонстрантов, протестовавших против экономической политики властей, с полицией. Сообщается, что пострадали около 20 человек, в том числе двое полицейских. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В программе «Причина болезни – завороженность прошлым». Марина Давыдова рассказывает о перезагрузке журнала «Театр». Борис Парамонов о книге Соломона Волкова «История русской культуры в царствовании Романовых» и другие темы. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14.00 на волнах Радио Свобода. Ну а нашу программу, программу «Время свободы», продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о завершении судебного дела о крупном мошенничестве на Уолл-стрит. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Усама бен Ладен, постоянно находившийся в течение последних 5 лет за высокими стенами особняка в пакистанском городе Абботабад, как выясняется, был гораздо более активен в роли инициатора террористической деятельности, чем считалось раньше. Такой вывод, по сведениям агентства Associated Press, делают американские эксперты, разбирающие документы, видеозаписи и электронные файлы бен Ладена. Хотя пока не было выявлено прямых указаний на то, что глава Аль-Каиды был автором конкретных планов терактов, он постоянно поощрял последователей к действиям и предлагал идеи атак в разных американских городах, там, где проще нанести удар, а не только в Нью-Йорке или в Вашингтоне. Он предлагал, например, своим последователям взрывать поезда и самолеты. Он требовал от них убийств большего числа американцев и даже пытался подсчитать, сколько тысяч необходимо убить, чтобы заставить США увести свои войска из арабских стран. Бен Ладен пытался следить за расстановкой политических сил в Вашингтоне, надеясь посеять разногласия в американском политическом истеблишменте. Указания лидера распространялись курьерами вручную, поэтому их было почти невозможно перехватить. Но эти самые трудности с доставкой, скорее всего, не позволяли бен Ладену осуществлять тактическое руководство боевиками Аль-Каиды. Миллиардер и шоумен Дональд Трамп признал в среду, что жизнь в политике гораздо более трудна, чем жизнь в предпринимательстве. Предприниматель, который получил большую известность как персонаж поп-культуры, в течение последних недель вел себя как потенциальный кандидат на республиканскую номинацию в президенты. «Никто не говорил, что эта роль будет легкой», — сказал Трамп в интервью одной из газет. «Но я не ожидал, что на меня обрушатся удары, подобные тем, что я испытал в последнее время». Популярность миллиардера в глазах республиканцев-избирателей резко упала после обнародования Бараком Обамой своего свидетельства о рождении, что было коронным лозунгом Трампа. Теперь он на одном из последних мест по привлекательности из десятка потенциальных соискателей номинации. Но Трамп пока не сдается. Он обкатывает новые темы и лозунги, надеясь поставить в вину Бараку Обаме высокие цены на бензин, реформу медицинского страхования и неспособность противостоять китайскому экономическому давлению. Один из ведущих игроков на Уолл-стрит, основатель финансовой группы «Галеон» Радж Раджаратнам, был признан во вторник виновным в проведении масштабных торгов с помощью инсайдерской информации. Этот один из нечастых примеров успешного уголовного преследования крупнейших представителей финансовой индустрии спровоцировал комментарии о том, что Уолл-стрит может стать объектом более пристального внимания со стороны правоохранительных служб, рассказывает Владимир Морозов.
Суд установил, что Радж Раджаратнам торговал акциями, пользуясь информацией, незаконно полученной от сотрудников IBM, Intel, Goldman Sachs и других крупных компаний. В обход закона миллиардер получал секретные данные, например, о будущих доходах той или иной компании и ее планах по слиянию с другим бизнесом. Такая информация, влияющая на стоимость акций, давала миллиардеру преимущество перед конкурентами, за счет чего он положил в карман 68 миллионов долларов. Эксперты отмечают необычную особенность процесса. Сторона обвинения смогла добиться разрешения использовать в качестве доказательства 1000 часов подслушанных и записанных телефонных разговоров миллиардера. Ранее этот метод широко применялся только в борьбе с мафией. Многие из более чем 20 обвиняемых по тому же делу дали показания против Раджа Раджаратнама в надежде получить более мягкое наказание. Некоторые наблюдатели восприняли суд как своего рода атаку против Уолл-стрит и высказывают мнение, что якобы царящая там коррупция стала одной из причин экономического кризиса. Но вот мнение сотрудника Института Катона Марка Калабрия. «Я не думаю, что кризис в США и других странах произошел из-за махинаций богатых жуликов. На мой взгляд, причина в том, что многие люди приняли вполне законные, но не самые правильные решения. И не следует думать, будто вся финансовая система коррумпирована. Мошенники встречаются и в других сферах деятельности». Мистер Калабрия, отразится ли этот скандал на работе финансовой системы страны? По-моему, этого не произойдет. Да, Федеральная комиссия по ценным бумагам станет дотошнее проверять финансистов, но это не окажет серьезного влияния на обычную, нормальную работу финансового сектора страны. Не стоит впадать в крайности и думать, что наша система в идеальном порядке или, напротив, будто она разваливается. Приговор по делу миллиардера будет вынесен 29 июля. До этого времени Радж Раджаратнам выпущен под залог. Но не сбежит ли он, чтобы скрыться у себя на родине в Шри-Ланке? Защита напоминает, что 95% своих капиталов миллиардер хранит в США, и ему нет расчета бежать. Кроме того, у США и Шри-Ланки есть договор об экстрадиции преступников. Однако за 22 года с момента его заключения договор еще ни разу не применялся на практике.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что сегодня, в день 35-летия создания Московской Хельсинкской группы, мы спрашиваем наших слушателей, какую роль играют правозащитные организации в жизни России. Примерно через 10 минут вы можете ответить на этот вопрос в прямом эфире, позвонив нам по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а в течение всей программы мы принимаем ваши ответы смс-сообщениями на номер 8 903 743 2801. Работает московский пейджер 660-1046. Вы можете отправить нам ответ по электронной почте по адресу mail@radiodefisvoboda.ru. И также работает форум на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Вопрос, какую роль играют правозащитные организации в жизни России, вы можете найти на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс свободы». Ну а сейчас в нашей программе «Новости культуры» издательство «Композитор Санкт-Петербург» выпускает книжную серию «Композиторы Петербурга». Ее цель – познакомить публику с жизнью и творчеством выдающихся российских композиторов современности. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В серии «Композиторы Петербурга» уже вышло 8 тоненьких книжек, посвященных Валерию Гаврилину, Вениамину Баснеру, Андрею Петрову, Борису Тищенко, Сергею Слонимскому, Георгию Фирсичу, Виктору Балушинову и Виктору Плешаку. Это не музыковедческие исследования, а биографические очерки, человеческие портреты на фоне времени, говорит директор издательства «Композитор Санкт-Петербург» Светлана Таирова.
Наш приоритет — это музыкальная культура Петербурга. И вот эта серия именно о композиторах наших современников. Главная еще была цель, чтобы издание было емким, компактным, дешевым. Первая в этой серии книжечка появилась о Валерии Александровиче Гаврилине. Сейчас у нас уже в работе книга о Вадиме Давыдовиче Бибергане. К сожалению, в Союзе композиторов больше по числу, по-моему, музыковедов, чем композиторов. И нас здесь очень выручают журналисты.
Один из таких журналистов – Олег Сердобольский, написавший книгу о композиторе Валерии Гаврилине, которая, как, впрочем, и другие биографические очерки, изобилует веселыми историями и курьезными случаями из жизни творцов музыки. Светлана Таирова замечательно рассказывает о нескольких женах Бориса Тищенко, послуживших источником его вдохновения. Например, об арфистке Ирине Донской.
Благодаря этому браку мы получили великий концерт для арфы с оркестром. Ну, в нашем издательстве он значится как концерт для третьей жены с оркестром.
Есть рассказ и о второй жене, меццо-сопрано, для которой был написан один из знаменитых романсов Тищенко.
Она была невероятной красоты, но очень средняя певица. Тогда Боря этого не понимал и писал все для меццо-сопрано. И когда он написал грустные песни Марины Цветаевой, их записывали записывали с ней на радио. Они еще не были женаты. Он ей аккомпанировал. Она что-то там мяукала. Сначала он ей пытался помочь что-то. Потом он повысил голос. Потом он кричал. Потом он орал. Значит, его трясло. Я находилась в студии, а в аппаратной шугаль. Но когда он понял, что то, что издает богиня, эти звуки не имеют никакого отношения к тому, что у него звучит в голове, он вскочил, цепился и стал ее душить. Но к чему я это говорю? Вот любовь, любовь, а все-таки искусство, искусство.
Последняя книжка, вышедшая в серии, о композиторе Викторе Плешаке. Книжку писал Олег Сердобольский.
Когда я писал эту книгу, композитор Виктор Плешак, эскиз портрета, я понял, что там идет биографическая линия, что ее нужно рассветить какими-то историями, которые не вошли в его первую книжку «Моя веселая профессия». И вот одним из шедевров этого жанра можно считать байку «Жизнь за царя» я спел по объявлению.
Саму историю читает ее герой Виктор Плешак.
Студентом я брался за любую работу, связанную с музыкой. Прочитал как-то объявление. Требуется музыкант, который может спеть и сыграть Ивана Сусанина Глинкой. Оплата обед плюс 10 рублей. В назначенный день и час я был встречен в огромной коммуналке в самом центре Ленинграда. Старички оказались из бывших. Они решили отметить 50-летие своего знакомства, которое произошло именно на опере в Мариинском театре еще до революции. К своему ужасу на пюпитре я увидел не Ивана Сусанина с текстом Городецкого, а «Жизнь за царя» с оригинальным либретто барона Розена. Об этом первоначальном варианте я только слышал, но в глаза никогда не видел. Мне пришлось предельно сконцентрироваться, чтобы спеть знакомую музыку с новым для меня текстом, да еще в дореволюционной орфографии. Старички были в восторге. Сытым, пьяным, с 10 рублями в кармане я возвращался домой. А так ли уж плохие были русские цари, размышлял я в преддверии празднования 50-летия советской власти. Если простые крестьяне отдавали за них жизнь, а гениальные композиторы посвящали им свою музыку.
Отрывок из книги о себе читал композитор Виктор Плешак.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Возможно ли создание петербургской организации Общероссийского народного фронта? Эту тему в студии «Свобода» обсуждают лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник и политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Ведет программу Виктор Резунков. Программа «Время гостей» сегодня в 11 часов. Обращаем ваше внимание, что программа выходит в записи. Ну а в утреннем эфире «Радио Свобода» мы через несколько минут продолжим общение с нашими слушателями в прямом эфире. Сегодня мы спрашиваем, какую роль играют правозащитные организации в жизни России.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Авиация НАТО в ночь на четверг нанесла новые удары по Триполи. Сообщается, что взрывы были слышны в районе, где расположена резиденция Муаммара Каддафи. Суд в Мюнхене сегодня, как ожидается, вынесет приговор Ивану Деменюку, обвиняемому в пособничестве убийству 28 тысяч заключенных нацистского концлагеря Собибор во время Второй мировой войны. Премьер-министр России Владимир Путин на встрече в Сочи обсудит сегодня с руководством так называемого Общероссийского народного фронта основополагающие документы этой организации. В Сирии в среду в результате операций сил безопасности против участников антиправительственных манифестаций погибли, по последним данным, не менее 19 человек, больше всего погибших в городе Хомс. Следственный комитет России вновь отказал журналисту интернет-издания «Газета.ру» Александру Артемьеву в возбуждении уголовного дела в связи с нанесением ему телесных повреждений при разгоне милиции митинга на Триумфальной площади в Москве в прошлом году, сообщает газета «Коммерсант». На юге Испании в результате землетрясения, по последним данным, погибли не менее 10 человек, разрушены многие здания. В Йемене в среду при разгоне манифестаций противников президента страны Али Абдаллы Салиха погибли не менее 9 человек, десятки ранены. В столице Греции, Афинах, в среду произошли столкновения демонстрантов, протестовавших против экономической политики властей, с полицией. Пострадали около 20 человек, один из них в тяжелом состоянии. Министры внутренних дел и юстиции стран ЕС обсудят сегодня в Брюсселе возможные изменения шенгенских соглашений о свободном перемещении людей в пределах Евросоюза. Предполагается, что будет расширено число случаев, в которых страны ЕС смогут восстанавливать контроль на границах. Видный республиканский политик, бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, объявил в среду о намерении баллотироваться в президенты США на выборах 2012 года.
Краткую сводку новостей вам представил мой коллега Александр Бобраков-Тимошкин. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня исполняется 35 лет со дня создания российской правозащитной организации «Московская хельсинская группа». Юбилею посвящена специальная конференция в Москве «Права человека и роль неправительственных организаций в регионе ОБСЕ». В ней примут участие известные правозащитники, политики и общественные деятели. А об истории и роли Московской хельсинской группы мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с историком правозащитного движения Александром Даниэлем.
Толчком к созданию хельсинской группы была следующая цепочка событий. Это заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки, который был подписан и опубликован в августе 1975 года. В течение нескольких месяцев после этого идея создания общественной организации, которая действовала бы в рамках подписанных Хельсинских соглашений и превращала бы в общем понятную всем демагогию в реальность, это была очень сильная идея, потому что, в общем, когда в течение многих там месяцев, если не лет, готовился этот заключительный акт в Хельсинки, то было совершенно понятно, что ни та, ни другая сторона, ни Советский Союз, ни его европейские партнеры по переговорам не принимают всерьез те положения Хельсинского акта, которые касаются так называемой третьей корзины, то есть комплекса проблем, связанных с выполнением базовых прав человека в странах, подписавших Хельсинский акт. Это была некая традиционная демагогия для западным правительством. Это нужно было для успокоения собственного общественного мнения. Советскому Союзу это не нужно было, но почему не подписать, если все равно понятно, что никто особо требовать соблюдения этих прав не будет. Но тут в дело вмешалась, что называется, третья сила – общественность. Как ни странно, вот советская общественность в лице диссидентов, которые создали вот эту самую, она длинно там очень называлась полностью, общественная группа содействия выполнению Хельсинских соглашений. Ну а сокращенно Московская Хельсинская группа.
Принципы работы сохраняются в нынешней деятельности Московской Хельсинской группы?
Думаю, что мониторинг нарушений прав человека сегодняшняя МХГ выполняет так же тщательно и аккуратно, как та диссидентская организация, которая была создана в мае 1976 года Юрием Федоровичем Орловым. Было еще одно очень важное последствие создания Московской Хельсинской группы. Через несколько месяцев после создания МХГ аналогичные группы были созданы сначала на Украине и в Литве, потом в Грузии, в Армении. За рубежом возникли комитеты поддержки хельсинских групп, общественные же. Возникло международное хельсинское движение. И это движение приобрело такую общественную силу, что стало реально влиять на государственную политику, прежде всего Соединенных Штатов. И так называемая доктрина Картера о том, что права человека не являются более внутренним делом государств, возникла именно на волне вот этого возникшего хельсинского движения. Это был полный переворот в философии дипломатии.
В адрес правозащитников нередко звучат упреки в том, что они получают иностранные гранты и, соответственно, выполняют, ну, так называемый заказ из-за рубежа. Что можно ответить на такие упреки?
Значит, можно ответить очень просто. Здесь есть одно лишнее слово. Соответственно, в некоторый момент, да, к сожалению, российский бизнес, российские богатые люди и российская общественность в целом, не говоря уже о российском государстве, не склонны финансировать общественные организации, которые оппонируют власти. Это печально, потому что в нормальных странах дело обстоит как раз наоборот. И власть, и бизнес понимают важность существования общественных организаций, которые критикуют власть. Зарубежные гранты ничем не отличаются от российских грантов в этом смысле. То есть я не очень понимаю, почему частные фонды, там, скажем, французские или американские, хуже частных фондов российских. Но действительно, вот они как бы более склонны финансировать правозащитную деятельность, зарубежные фонды. Общественное, подчеркиваю, не частное, не государственное. Важно, ставятся ли при этом какие-то условия. Я никогда не слышал, чтобы частный фонд ставил бы какие-нибудь условия относительно направления деятельности этой организации. Люди, которые полагают, что за деньги продается все, судят, наверное, по себе.
Мой коллега Андрей Шароградский беседовал с историком правозащитного движения Александром Даниелем. Ну а сейчас слово нашим слушателям. 8 800 222 12 – это телефон прямого эфира. Мы сейчас принимаем звонки. Вопрос звучит так. Какую роль играют правозащитные организации в жизни России? И первой до нас сейчас дозвонилась Татьяна из Москвы. Татьяна, ваше мнение. Мы слушаем вас.
Здравствуйте. Я считаю, что правозащитники играют огромную положительную роль, защищая права человека. И это очень не нравится КГБшному режиму. Правозащитников судят, преследуют, арестовывают российская власть. Им предъявляют абсурдные маразматические обвинения. Нашисты – это ликующая гопота, которые шакалят, любят шакалить у посольств иностранных. Они ненавидят правозащитников, что говорит, работа правозащитников нужна. Я желаю здоровья Людмиле Алексеевне, Алексеевой, Олегу Орлову, Валерию Борщеву, Черкасову и многим другим. Их работа трудна и очень опасна. Я преклоняюсь перед их мужеством и смелостью.
Это был звонок из Москвы. Татьяна была в прямом эфире. Сейчас послушаем Петра. Петр, ваше мнение, какую роль играет правозащитная организация в жизни России?
Доброе утро. Ну, сыграли большое значение, огромное значение. Продолжают играть. Но все-таки, мне кажется, здесь мы терпим очередную неудачу в становлении этих движений, в развитии российской государственности. Ну, потому что, допустим, Александр Солженицын хотел, чтобы остались три славянских братских республики. Андрей Сахаров хотел, чтобы страна была поделена, но оставалась советской. Людмила Алексеева и уважаемый Лев Александрович Пономарев, они проиграли все-таки битву за 31-ю статью. Но нельзя же покидать своего основного союзника только потому, что ты о чем-то договорился с властью. Все это свело вот эту акцию к нулю. Вот. А вообще я им, конечно, желаю всяческих успехов, но вот тесное сотрудничество с властью, оно приведет в конечном счете к обесцениванию. Ну, допустим, был назначен по правам ребенка господин Головань. На телевидении появились эпизоды, где говорилось, что выходцы из детских домов не получают своевременную квартиру. Он продержался 3 месяца. И на эту должность вступил господин Астахов, не моргнув глазом. Но вот если правозащитники будут так держать оборону, здесь же и Лукина, я могу сюда вспомнить, то в общем-то, не надо прогибаться перед властью, и когда Людмила Алексеевна говорит, что они только правозащитники, это неправильно. Все-таки вы должны свою позицию обозначать четко совершенно и защищать права человека и права государства, когда это необходимо. Спасибо.
Это был звонок из Москвы. Петр был в прямом эфире. Приходит сообщение на номер для СМС и на московский пейджер. Правозащитники защищают граждан от правоохранителей, считает Давид из Харькова. Тагир из Казани. По Конституции России защищать права и свободы людей должны разбухшие от безделья, одуревшие от сытой жизни, безответственности, безнаказанности прокуроры, судьи и прочие слуги народа, а не кустарные кучки борцов за правду и справедливость. К сожалению, эффективность действий от них крайне мала. У нас в городе данных организаций не найдешь и днем с огнем, пишет Александр из Сызрани. Есть нарушение прав человека. В России плохо знают свои права. Правозащита нужна, пишет нам Петр. Давайте послушаем Людмилу из Смоленской области. Людмила, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, в моем понимании правозащитником с большой буквы была Анна Политковская. Почему я ее выделяю? Она в своих статьях писала, мало того, что о бандитах, в самоделишных, так сказать, их выходках, писала и о том, как наши офицеры измывались над солдатами рядовыми. Ну, особенно меня поразило, что сажали в яму, там, простите меня, мочили и звездки посыпали. Вот, это страшное дело. Она была между двух огней. Она была плохо нашим и плохо тем. Я восхищаюсь теми правозащитниками, которые, просто рискуя жизнью, идут на защиту кого-то. Но пока, как вот сказал товарищ Высомерский, не станут наши власти правозащитниками, все равно с какой стороны не будет порядка, будет только беда правозащитникам. Передо мной газета, вырезка из газеты, где приводятся страшные цифры, я не буду их называть, чтобы межнациональную вражду не усиливать. Сколько тысяч русских жителей было уничтожено чеченскими бандитами. Кто из них понес ответственность? Бандит во главе Чечни, садист. Вот сколько было изнасиловано женщин и детей, тоже цифры огромные.
Это был звонок из Смоленской области. Людмила была в прямом эфире. Ну и еще одно сообщение с нашего интернет-сайта. Завершим общение сообщением Давида, который пишет, что правозащитные организации играют огромную роль в жизни России. Пишет Давид, это единственный сдерживающий фактор в том, чтобы остановить вал нарушений прав человека в закрытых учреждениях со стороны силовых ведомств. И Давид отмечает на сегодняшний день такие организации, как Московская Хельсинская группа, Движение за права человека Льва Пономарева, Комитет по защите журналистов, организацию Amnesty International, Гражданскую комиссию по правам человека.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. У микрофона наш обозреватель Сергей Сининский.
Министерство экономического развития России ожидает ускорения инфляции в мае, но свой прогноз на 2011 год в целом менять не планирует, сообщил заместитель министра Андрей Клепач. По официальным данным, рост потребительских цен в России в апреле составил 0,4%, а к уровню апреля прошлого года – 9,6%. В течение 2011 года, по действующему прогнозу Министерства экономического развития, инфляция в России составит от 7 до 7,5% против 8,8% в прошлом году. Доля просроченной задолженности в общем объеме банковских кредитов частным лицам без учета государственного Сбербанка сократилась в России в течение апреля на 0,25 пункта до 8,25%, сообщил представитель Центрального банка Алексей Симоновский. Объемы кредитования населения, по его словам, за апрель увеличились на 2,9%, а в целом за 4 первых месяца года на 5,7%. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе-апреле увеличились на 64% к уровню первых четырех месяцев прошлого года, превысив 754 тысячи машин, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Его эксперты повысили свой прогноз продаж в этом сегменте российского автомобильного рынка в 2011 году примерно на 5% по сравнению с оценкой месяц назад. Теперь до 2 миллионов 340 тысяч машин. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных депозитов, в течение первой декады мая составила 8,3% годовых, сообщил Центральный банк. На этом уровне она остается с конца марта. Национальный банк Белоруссии с 11 мая отменил ограничения по установлению коммерческими банками курсов сделок по покупке и продаже иностранной валюты населению. Ранее они не могли отличаться от официального курса более чем на 2% в ту или иную сторону. В результате курс белорусского рубля к доллару по этим сделкам снизился в первый же день на треть – с 3000 рублей за доллар до 4000. Еще в апреле власти Белоруссии отменили подобные ограничения для юридических лиц при покупке и продаже иностранной валюты на межбанковском и внебиржевом валютном рынке, где курс может составлять теперь до 5000 белорусских рублей за 1 доллар.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
Авиация НАТО в ночь на вторник нанесла новые удары по Триполи. Сообщается, что взрывы были слышны в районе, где расположена резиденция ливийского лидера Муаммара Каддафи. На юге Испании в результате землетрясения, по последним данным, погибли не менее 10 человек. Разрушены здания, врачи сообщают о десятках раненых. Премьер-министр России Владимир Путин на встрече в Сочи обсудит сегодня с руководством так называемого Общественного народного фронта основополагающий документ этой организации. В Сирии в среду в результате операции сил безопасности против участников антиправительственных манифестаций погибли, по последним данным, не менее 19 человек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас еще несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. И первая тема, я так понимаю, это тема из газеты «Коммерсант». Я вижу заголовок: «Бородинское поле заросло коттеджами», гласит этот заголовок.
Да, тема эта, в принципе, уже какое-то время присутствует вот в центре внимания журналистов. Ну, а вот новое развитие, о котором пишет сегодня «Коммерсант». Следственный комитет России вчера возбудил уголовное дело в отношении главы подмосковного поселка Бородинское Майи Склюевой. Чиновницу подозревают в крупном мошенничестве, совершенном при выделении земельных участков под коттеджное строительство на знаменитом Бородинском поле. Возбуждение этого уголовного дела предшествовал публичный разнос, устроенный перед майскими праздниками вице-премьером Сергеем Ивановым, возмущенным коммерческой застройкой исторического места. Он на заседании Оргкомитета Победы говорил, цитирую по «Коммерсанту», «в таких случаях призывать к совести, разглагольствовать бесполезно, это как мертвому припарке. Действовать надо жестко, если нужно, с помощью силовых структур». Ну вот речь идет о застройке Бородинского поля. Так вот, уголовное дело по факту незаконной застройки было возбуждено 11 мая. Его расследованием занимается Главное следственное управление Следственного комитета, пояснил официальный представитель ведомства Владимир Маркин. По его словам, дело возбуждено в отношении главы сельского поселения Бородинское Можайского района Подмосковья Майи Склюевой и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере. Согласно материалам расследования, глава поселения с 1 января 1997 года по март 2008, используя свое служебное положение, заведомо подложные документы, путем обмана завладела земельными участками общей площадью около 1 гектара, расположенными в границах Государственного Бородинского военно-исторического заповедника. В результате сельскому поселению Бородинское причинен имущественный ущерб в крупном размере. Также следствием проверяются действия главы поселения по выделению под дачное строительство земельных участков площадью более 50 гектаров, также расположенных в границах музея-заповедника. Там, по данным СКР, незаконно возведено более 100 жилых домов и различных хозяйственных построек. В свою очередь, недавно назначенный прокурор Московской области Александр Аникин, отметив, что на Бородинском поле внезапно, как грибы после дождя, стали появляться новостройки, сообщил, что по данным его ведомства, там незаконно построено 149 объектов. В музее о возбуждении уголовного дела узнали от знакомых, которые уже прочитали новостные сообщения в интернете. И, как рассказал замдиректора музея, строительство коттеджей в массовом порядке началось еще в 2010 году. Увидев это, мы начали обращаться в прокуратуру, Росохранкультуру, но толку особого не было, пожаловался он. О выделении земель под строительство музейщики узнавали случайно. В декабре прошлого года Можайская прокуратура по инициативе музейщиков провела проверку выделения земли под застройку возле деревень Семеновское, Фомкино, Старое Село. Согласно выводам проверки, незаконные строительные работы ведутся на землях Бородинского музея-заповедника, несмотря на то, что они относятся относится к особо охраняемым территориям. Зам районного прокурора Сергей Ежов, подписавший акт проверки, отметил, что органы муниципальной власти не вправе менять статус такого рода земель. Это исключительная прерогатива федеральных органов власти. Поскольку в действиях чиновников, по мнению прокурора, усматривались признаки злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий, материалы проверки были направлены в Следственный комитет. Одновременно госпоже Склюевой районная прокуратура вынесла предостережение, после чего были отменены 4 постановления о выделении участков возле деревни Семеновская. Между тем, строительство не прекращалось, что позволило в феврале этого года исполняющему обязанности руководителя Росохранкультуры Виктору Петракову заявить, что через год, когда будет отмечаться 200-летие Победы в войне 1812 года, на этом месте мы увидим лишь дачную застройку и местами сохранившиеся памятники. Вчера проверку использования федеральной собственности начала Счетная палата, а губернатор Московской области Борис Громов пообещал остановить незаконное строительство. Ну и еще одна тема вкратце. Это газета «Ведомости» рассказывает нам о том, что Кремль и Белый дом поспорили из-за вывода высокопоставленных чиновников из советов директоров госкомпании. В администрации президента недовольны, в частности, попыткой сделать сына вице-премьера Сергея Иванова председателем наблюдательного совета Россельхозбанка. Дело в том, что уже есть сын Патрушева, который представляет вот в этом правлении государственную власть. И речь идет о том, что два сына крупных чиновников в одном банке – это перебор. Вот такая вот интрига.
Спасибо, Валерия. Следующий обзор прессы, вернее, тема из свежих российских газет с подробным изложением и комментарием уже в программе «Свобода в полдень». Ну а программу «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады регулярно отслеживает рейтинги различных политических партий. О том, что происходит с этими показателями в нынешний год, год выборов, пойдет сегодня речь в рубрике. Рубрику ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
За какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы в Государственную Думу состоялись в ближайшее воскресенье? Такой вопрос периодически задают социологи россиянам. Последний опрос на эту тему был проведен 15-18 апреля 2011 года в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Репрезентативная выборка – 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. О результатах исследования рассказывает директор Левада-центра Лев Гудков.
В апреле 2011 года за «Единую Россию» готовы проголосовать 55% от числа определившихся. Подчеркивают это, то есть те, которые точно решили прийти на выборы. За КПРФ 18%, за партию Жириновского 12%, за Справедливую Россию 6%. Остальные партии ниже просто предела точности измерения. Это означает, что шансы пройти в парламент есть только у трех партий: Единой России, коммунистов и ЛДПР.
А эти рейтинги как-то менялись со временем?
Эти рейтинги несколько снизились в сравнении с, там, скажем, с прошлым годом. Снижение за несколько месяцев последних, оно примерно на 10%. Самая высокая точка была это 62%, сейчас вот 55%. Это рейтинг «Единой России». У КПРФ электорат гораздо более устойчивый, и здесь колебания практически не наблюдаются.
А с чем вы связываете снижение рейтинга «Единой России»?
Ну, во-первых, это все-таки партия власти, и снижение здесь идет параллельно снижению рейтинга доверия к первым двум лицам, что связано с общей неопределенностью положения в стране и ростом некоторого напряжения и раздражения, неудовольствия, вызванного ростом цен, прежде всего инфляции и нарастанием нестабильности в стране.
Как можно в целом охарактеризовать отношение к политическим партиям в России?
Я бы сказал, что это отношение скорее негативное. Партиям не доверяют, держит популярность их среди всех других политических институтов на очень низком уровне.
А с чем вы это связываете?
С тем, что в общественном мнении политические партии не представляют интересы большинства населения. Скорее, люди их видят как некоторые машины для мобилизации поддержки той или иной группы чиновников. Поэтому большинство людей, так примерно от 55 до 60%, считают, что от выборов ничего не зависит. Партии преследуют лишь только интересы своих лидеров или тех групп чиновников, за которые стоят. И от того, проголосуют ли люди за эти партии или нет, ситуация не изменится.
Чем можно объяснить исключительное в этом смысле положение «Единой России» с достаточно высоким рейтингом?
Это, кажется, если мы рассматриваем только тех, кто уже готов голосовать за «Единую Россию». Если же мы берем по отношению ко всему взрослому населению страны, то поддержка «Единой России» все-таки не выглядит такой доминирующей и фундаментальной. За «Единую Россию» готовы проголосовать 36-39% от взрослого населения. То есть сильно меньше, чем половина населения.
Но это же больше, чем у других партий.
Это больше, чем у других партий. Ну, потому что люди надеются, что партия власти все-таки сможет провести хоть какие-то решения, необходимые для обеспечения положения наиболее уязвимых слоев населения. Потому что голосуют в основном за «Единую Россию» две категории. Социально ущемленные группы населения, зависимые от власти, и чиновничество. Бюджетники, те, кто непосредственно зависит от администрации в своих регионах. То есть вот в этом смысле использование административного ресурса, оно и обеспечивает такое доминирующее положение «Единой России» в политическом пространстве. Плюс надо учитывать еще это монополию на средства массовой информации, прежде всего на телевидение, где, конечно, партии власти полностью контролируют содержание информации и не допускают ни одной из оппозиционных партий к эфиру.
Это был директор Левада-центра Лев Гудков. Итак, политические партии не пользуются в России авторитетом. Доверие к ним невелико, так как граждане не видят их реального влияния на жизнь страны.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила и представила вам Вероника Баде. Мы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас работали в прямом эфире за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона автор и ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Решение мэра Москвы Сергея Собянина приостановить строительство в историческом центре города – первая победа защитников архитектурного облика столицы. Исправят ли московские власти ошибки предшественников? Об этом в студии «Свободы» спорят Алексей Клименко и Наталья Самовер. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда прохожего остановили для проверки документов, раздался...
Когда он сидел на пеньке, его просто столкнули на землю и начали пинать ногами.
Это была хорошо срежиссированная провокация власти, которая...
Комиссии не справляются с наплывом милиционеров, желающих получить статус полицейского.
Они даже не могут меня обвинить в том, что я там украл этот 1 миллион.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».